Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Премьер-министра России Владимира Путина принимают в Париже как президента. Очередной раунд шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной программе. Объявлена программа очередного Чеховского театрального фестиваля. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Завершается визит премьер-министра России Владимира Путина во Францию. Это его первая официальная поездка в Париж в ранге руководителя правительства. Путин встретился с бывшим президентом Франции Жаком Шираком и писателем Марисом Дрюоном. Это его сегодняшняя программа. А накануне у Владимира Путина прошли переговоры с нынешним главой французского государства Николя Саркози. Рассказывает Олег Кусов.
Администрация президента Франции распространила сегодня сообщение, в котором говорится, что визит премьер-министра России в Париж состоялся лишь через несколько недель после образования нового российского правительства, что свидетельствует о воле двух стран поддерживать регулярный диалог. Пресс-секретарь посольства Франции в Москве Сильвен Геок в интервью «Радио Свобода» заявил, что договоренность о нынешней поездке была достигнута еще в прошлом году, задолго до того, как миру стало известно, кто займет кресло премьер-министра России после президентских выборов 2008 года.
Во время визита в Москву в октябре 2007 года Николя Саркози пригласил Владимира Путина посетить Францию сразу после истечения срока его президентских полномочий. Так что это лишь выполнение обещания, данного Путиным Саркози в прошлом октябре.
Почему Путин по-прежнему выступает на Западе фактически в роли главы государства? На этот вопрос мой коллега Марк Рутов попросил ответить корреспондента Московского бюро французской газеты «Монд» Марии Жиго.
Конечно, президент Путин, премьер-министр Путин оставил у себя много полномочий. Это в некоторой мере может быть нормально, что в таком периоде, раз Медведев только что вступил в должность. Но мне кажется, что самое главное сейчас это то, что Франция скоро с 1 июля будет возглавлять Европейского Союза. И мне кажется, что во Франции есть такой консенсус, чтобы это президентство было решительно для партнерства Европейского Союза с Россией.
То есть Франция нацеливается на роль своего рода медиатора, да, посредника в отношениях России и Евросоюза? Хочет им быть?
Мне так кажется. Вот уже 2 года, что это партнерство, стратегическое партнерство не может никак обновляться. Он должен сейчас продвигаться дальше с президентством Франции.
Когда Путин, и возможно ли вообще такое, когда Путин перестанет быть в глазах Запада главным человеком в России? И все-таки есть ли шанс у нового президента Дмитрия Медведева им стать?
Мне кажется, что да, но просто сейчас такой, может быть...
Переходный период, вы считаете, сейчас?
Переходный период, да, переходный.
Скажите, пожалуйста, вот помимо того, что Николя Саркози хочет стать посредником в отношениях России и Евросоюза, многие эксперты говорят о том, что вообще у Саркози, у Путина особенные отношения. Это действительно так, на ваш взгляд?
Нет, по-моему, они не так часто встречались, но это знак визита премьера во Франции, это знак, что Россия и Франция намерены продвигать дальше это партнерство.
Вы сегодня после встречи Путина и Саркози будете брать у российского премьер-министра интервью. О чем бы вы хотели спросить? О чем вы его спросите в первую очередь?
В первую очередь, может быть, об экономике, о внутренней ситуации и тоже некоторые вопросы международных отношений, как он видит свою роль на международной арене, потому что хотя он и премьер-министр, и внешняя политика – это, скорее всего, задача президента. Мне кажется, что все-таки Владимир Путин использует его влияние на мировой арене.
Говорил корреспондент Московского бюро французской газеты «Монд» Мари Жиго. Пока Владимир Путин пользуется у зарубежных политиков репутацией лидера страны. Может ли через несколько лет ситуация измениться? Этот вопрос мой коллега Марк Рутов задал эксперту Германского совета по внешней политике и специалисту по отношениям России и европейских стран Александру Рару.
На Западе действительно действительно с большим удивлением следят за визитом Путина во Францию, где главным его партнером как будто является президент Франции, а не премьер. То есть уровень для Путина по-прежнему остается во время этого визита президентский. К тому же он полностью забирает шоу у президента Медведева, который через несколько дней тоже должен был приехать во Францию, чтобы начать переговоры с Францией, как будущей страной, которая возглавлять будет Европейский Союз в течение следующих полгода, чтобы договориться о продлении договора о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией.
Действительно, как вы сказали, на Западе эта ситуация вызывает удивление.
Среди экспертов это вызывает удивление, я думаю, среди политиков тоже, потому что все-таки ожидалось, что в России будет после прихода к власти Медведева своеобразная двоевластие, где президент будет решать все главные стратегические вопросы, которые касаются энергетической политики, экономики, инвестиций в Россию, но внешнюю политику. Так считалось, во всяком случае, на Западе он бы оставил бы Медведеву. Визит Францию Путина, то есть все, что связано с этим визитом и как он будет проходить, показывает, что Путин не уходит из внешней политики России.
Ну, возможно ли, на ваш взгляд, ситуация, когда все-таки Путин и Медведев поменяются в этом плане ролями?
Ну, посмотрим, увидим. Я думаю, что важно будет посмотреть, как сам Медведев себя проявит во время своего визита в Германию, который состоится ровно через неделю. Туда он приезжает, кстати, без Путина. Я знаю, что японцы, которые проводят через 6 недель саммит Большой Восьмерки у себя в стране, по-прежнему не знают, приедет ли Медведев один или в сопровождении Путина. Поэтому мир действительно находится в таком загадках. В таком состоянии, где стараемся понять, что в России происходит. Но я думаю, что президентская власть в России традиционно очень сильна. И Медведев не сразу, но через год, через полтора года все-таки будет иметь достаточно больших и мощных функций, чтобы вести внешнюю оборону, политику, потому что это, они являются, вот эти две стороны политики являются монополией президента.
Так считает эксперт Германского совета по внешней политике и специалист по отношениям России и европейских стран Александр Рар. Эксперты высказывают мнение, что полномочия нынешнего премьер-министра России высоки. Бывший президент продолжает руководить как внешней, так и внутренней политикой страны. Слово политологу Дмитрию Орешкину.
Путин ведет себя как реальный лидер страны. Еще до президентских выборов было понятно, что Медведев будет президентом-стажером, по крайней мере, в первые несколько месяцев, а может быть даже и лет. Путин сделал все для того, чтобы реальный центр власти, реальный центр принятия решений остался при нем.
Как сообщает информационное агентство, президент Франции Саркози после встречи с Путиным позвонил президенту России Дмитрию Медведеву и выразил удовлетворение предстоящей встречей с новым президентом России на саммите Большой Восьмерки в Японии в июле этого года. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Сейчас коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Междуреченск Кемеровской области продолжается спасательная операция на шахте имени Ленина, где сегодня в результате аварии под завалами оказались 6 человек. Местные власти опровергают сообщение о гибели 3 горняков. В Ингушетии в результате покушения тяжело ранен Ваха Ивлоев, бывший депутат парламента республики, родственник экс-президента Руслана Аушева. Ведется поиск нападавших. В Москве расследуется уголовное дело о массовом поджоге автомобилей в Северном Бутове в ночь на пятницу. Задержаны двое подозреваемых. Это молодые люди из Калининграда 17 и 19 лет. Городская избирательная комиссия Архангельска утвердила результаты выборов мэра, прошедших 25 мая. Победу одержал Виктор Павленко. Совет Федерации России одобрил закон об общественном контроле за соблюдением прав заключенных в России, принятый Государственной Думой 21 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что без участия абхазской страны бессмысленно обсуждать в Совете Безопасности ООН вопрос о сбитом в Абхазии грузинском беспилотном самолете. О предстоящем сегодня закрытом заседании Совета Безопасности по этой проблеме сообщил представитель России при ООН Виталий Чуркин. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы начнется в 20 часов. Его проведет мой коллега Андрей Шар. И основные темы сегодняшнего выпуска – это визит во Францию премьер-министра России Владимира Путина, выборы мэра Архангельска, почему после пересчета голосов победил все-таки нужный власти кандидат. И к моменту выхода итогового выпуска программы «Время свободы» в эфир станет известно нового или нового старого президента Российской академии наук, какая реформа нужна этой организации и нужна ли она вообще. Таковы основные темы итогового выпуска программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов, ведущий Андрей Шары. Ну, а мы продолжаем информационные часы нашей программы. Я приветствую в студии обозревателя Ивана Толстого с обзором публикаций в «Европейской печати». Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Что пишут европейские газеты о России? Ну, или так или иначе, связанные с Россией темы.
Да, я хотел бы предложить две темы, связанные с Россией и Западом, а потом нечто другое. Почетное звание для Герхарда Шрёдера в России. Михаэль Штюрмер в «Die Welt». Российская академия наук приняла в свои ряды экс-канцлера Герхарда Шрёдера, ему 64 года, за его заслуги в европейско-российских отношениях. Политик от СДПГ заявил о большой чести. При этом произведения Шрёдера, за которые ему было присуждено высокое звание, выглядят несколько странными. Герхард Шрёдер, студент юридического факультета, занимался репетиторством. Став впоследствии председателем молодежной организации социал-демократов, Шрёдер не отметился какими-либо значимыми трудами на поприще науки. Ничего в этой связи не известно и об адвокате Шрёдере. Став премьер-министром в Ганновере, он следил за областью культуры и тем самым пёкся о рангах и репутации университетов. В качестве федерального канцлера в Берлине Шрёдер окружил себя учеными самого разного пошиба, но никто из них не заставал его за написанием бессмертных произведений. То, что Шрёдер написал статью, и даже не одну, что он охотно и часто выступает с докладами, российское академическое судейство посчитало недостаточным. А вот взгляды обратились на переведенные на русский язык мемуары экс-канцлера, и тут все сомнения в правильном выборе кандидата отпали. За этим последовали поздравления, торжественная церемония, и электронные послания по всему миру. Российская академия наук пополнилась членом-корреспондентом из Германии. Так пишет Михаэль Штюрмер в «Die Welt».
Итак, еще один академик, член-корреспондент.
Если... Член-корреспондент.
Член-корреспондент, да.
Не торопитесь, Андрей.
Нужно уточнить. Ну, у Герхарда Шрёдера еще все впереди.
Конечно, 64 года.
Еще одна тема, касающаяся...
Опять России и Запад, да. «Водка и кони» — так называется редакционная статья в «Экономист» английском. Джонатан Димблби, видный британский тележурналист, снимающий сериал о России для BBC, проехал от заполярного Мурманска до Владивостока. Обескураживающие своими масштабами ландшафты и часто хамское поведение окружающих людей не повышали настроение Димблби. Но в результате у него, пожалуй, обострилось восприятие. Он реагировал на увиденное то с благоговением, то с ужасом, то с досадой. Уродливый авторитаризм Кремля Владимира Путина и напористая позиция России в дипломатических отношениях, вскормленная энергоносителями, нынче уже описаны подробно. Но существует не так-то много достойных внимания репортажей о жизни простых людей в путинскую эпоху. Димблби описывает зловещую прозрачность Санкт-Петербурга, микрокультуры и остроносые туфли Кавказа, подчеркиваю, это все пишет «Экономист», отчаяние Беслана, волшебство усадьбы Толстого, вопиющие опасные дороги и ужасные гостиницы. Он подметил, что, произнося тосты, русские преображаются, что в длительных переездах по железной дороге есть своя романтика, а на вокзалах царит убожество. Он повстречался с карельской ведьмой, сибирским шаманом и дикими конями, обитающими в горах Алтая, посетил роскошную московскую баню и выпил много-много водки. Попутно он вставляет в повествование занимательные краткие описания ряда ключевых драматических событий российской истории, в том числе из освоения Сибири, трагического благородства декабристов и неописуемой блокады Ленинграда. Он встречается с почти святыми людьми, которые могут появиться на свет лишь в странах с очень тяжелой историей, самоубийственно храбрыми журналистами из Самары, активистами экологического движения с Урала, героическим сотрудником программы по помощи больным СПИДом в Иркутске. Эти фигуры вносят разнообразие в повествование, которое иначе казалось бы удручающим парадом злодейств. «Мы воруем», — говорит браконьер, добывающий осетров в Прикаспийском регионе. «И воровство нас не коробит, потому что воруют все». Это была статья из «Экономист», рассказывающая о путешествии британского журналиста Джоната Димблби по России.
И какую-нибудь пятничную тему, я имею в виду, может быть, без большой политики.
Согласен, она пятничная и связана на этот раз с Италией и вечностью.
Прекрасно.
Туринская плащаница вскоре будет выставлена на обозрение. Паоло Гризери в «Ла Република». Пришло подтверждение о тайных контактах между кардиналом Туринским Северино Полетто и городскими властями. Плащаница вновь будет выставлена на обозрение с конца апреля по июнь 2010 года. Прежде ее можно было увидеть в 1998 и 2000-х годах. За те два года в Турине побывали почти 3 миллиона паломников. К новому показу реликвии подталкивают ученые, выступающие с предложениями о проведении новых экспериментов по вопросу датировки. Сейчас ученые утверждают, что эта ткань была соткана в период между 1260 и 1390 годами. Церковь в этом отношении проявляет большую осторожность. На сайте, который курирует Туринскую плащаницу, простите, Туринская епархия, плащаницу называют льняной простыней, на которой отпечаталась фигура мертвого человека, подвергавшегося пыткам и распятию.
Ну, в любом случае, лишний хороший повод посетить Турин.
Совершенно верно.
Прекрасный город. Спасибо, Иван. Иван Толстой подготовил и представил обзор публикации в «Европейской печати». Московское время 16 часов 22 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вновь о большой политике. Сегодня помощник государственного секретаря США Кристофер Хилл в Москве рассказал о ходе переговоров по северокорейской ядерной программе. Сейчас в прямом эфире мой коллега в Москве Данила Гальперович, который сегодня присутствовал на пресс-конференции Кристофера Хилла. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Там было скорее совместное выступление российского и американского представителей внешнеполитических ведомств двух стран. И первым говорил замглавы МИДа России Алексей Бородавкин, который, собственно, является партнером Кристофера Хилла по этим переговорам, можно сказать, хозяином встречи, которая была в особняке МИДа в центре Москвы. После нее Алексей Бородавкин был очень дипломатичен в оценках того, как прошли эти переговоры.
Мы обменялись мнениями о том, что удалось достигнуть на этих переговорах за последние годы, подвести определенные позитивные итоги. Обменяться мнениями о том, как мы будем продвигаться дальше, что нас ждет впереди на этих переговорах. Согласовали по возможности наши позиции и еще раз подтвердили, что так конструктивная атмосфера и дух сотрудничества, который существует между США и Россией на этих переговорах, он будет поддерживаться и дальше. Мы обсуждали вопрос о том, как мы будем продолжать двигаться вперед на переговорах. Думали о том, чтобы созвать рабочие группы, провести другие мероприятия в рамках переговоров. Но это еще нужно обсудить с нашими другими коллегами в шестисторонних переговорах. Так что пока рано говорить о том, какие конкретные сроки созыва тех или иных мероприятий в рамках шестисторонних переговоров у нас будут конкретно запланированы.
Вот это самое главное, потому что дата, когда соберется следующая, то ли полная встреча шестисторонней группы, то ли какие-то серьезные консультации пройдут, не назначена. Фактически это идут переговоры в закрытом режиме. Что же касается неких открытых действий двух стран, то Алексей Бородавкин сказал, что Россия вполне регулярно отправляет в Северную Корею поставки мазута, в частности, планирует завершить вторую такую поставку до конца мая или в первых числах июня. А Кристофер Хилл очень, как существенную, отметил передачи Северной Кореи Соединенным Штатам по своей ядерной программе большой пакет документов. Он сказал, что там 18 тысяч документов, и, пожалуй, это вот если, как говорят, дайте нам в этих переговорах мясо. Это единственное мясо, 18 тысяч документов, единственная реальная вещь, которая пока произошла в работе шестисторонней группы над урегулированием ядерной проблемы Северной Кореи. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. Московское время 16 часов и почти 26 минут. Нашу программу продолжит рубрика «Нестоличная Россия». В 100 базовых школах Псковской области с 1 сентября будет введен обязательный предмет «Шахматы». Об инициативе областных властей, мнениях родителей и школьников в репортаже нашего корреспондента в Пскове Анны Липиной.
Всеобуч по игре в шахматы планируется ввести во вторых и третьих классах псковских школ. Такое решение принято на уровне Государственного управления образования области и поддержано областной администрацией. По словам вице-губернатора Псковской области, а также председателя областной федерации шахмат Дмитрия Шахова, перед принятием решения о введении в псковских школах нового обязательного предмета был изучен зарубежный опыт. И везде отмечается, что дети, которые играют в шахматы, имеют лучшие показатели в освоении учебных дисциплин и в умственном развитии.
Самое главное, к чему мы хотим, это вовлечение молодежи, показать, что есть интересное времяпровождение в виде досуга игры за клеточной доской. И те баталии, которые проходят за этой шахматной доской, действительно настолько завораживают, настолько, так сказать, увлекают, что можно часами проводить за шахматной позицией. Поэтому тут вам и усидчивость, и выносливость, и гибкость ума, которая необходима шахматистам.
Для реализации программы создана рабочая группа из представителей Государственного управления образования Псковской области и членов областной шахматной федерации. По приблизительным подсчетам, на введение обязательного предмета шахматы для каждой псковской школы потребуется порядка 30 тысяч рублей, которые из областного бюджета будут направлены на приобретение инвентаря и учебного пособия по шахматам. Сейчас управление образования проводит мобилизацию кадров. В первую очередь выявляются учителя, которые умеют играть в шахматы и имеют начальный уровень подготовки. Для учителей-новичков разработана 72-часовая программа повышения квалификации. Первый поток обучения начнется в июне. Учитель физики Александр Михайлов шахматами увлекается с детства.
Шахматы вообще дают очень много. Во-первых, это для жизни нужно, потому что развивает очень ум. Во-вторых, значит, концентрацию развивает характер. То есть, как бы, если нет характера, будь ты хоть каким, больших успехов не добьешься.
Выпускница первого класса Лада Трифонова уже знает, что со второго класса к привычным предметам русский язык и математика добавится еще и новый – шахматы. Ты хотела бы научиться играть в шахматы?
Ну, хотела бы.
А вот если в школе будет такой предмет, вот математика, русский и шахматы, как вот ты к этому отнеслась?
Хорошо. Еще один плюс.
А если бы вот, например, на выбор было шахматы или в мяч играть, научиться, в волейбол?
Лучше опять шахматы, потому что я спорт не люблю.
Родители Лады к введению в школьную программу нового обязательного предмета отнеслись положительно, говорит Аркадий Трифонов.
Я согласен с теми аргументами о том, что это поможет развиться логическому мышлению ребенка, сделать его более внимательным, усидчивым, возможно. Мое мнение, что это, в общем-то, неплохо. Пусть учится. Меня единственное беспокоит, чтобы введение нового предмета не пошло в ущерб основным предметам, потому что такое иногда происходит.
Школьники будут учиться этой игре по 2 часа в неделю в течение 2 лет. Затем по желанию можно будет либо закончить обучение на уровне полученных базовых знаний, либо продолжить обучение шахматам в шахматных секциях и клубах. По словам чиновников, внедрение всеобуча будет согласовано с санитарными службами, чтобы не создать перегрузки для школьников. На днях псковская делегация побывала в республике Калмыкия, где уже реализуется подобная программа обучения. Как рассказала член псковской делегации, начальник управления образования области Вера Емельянова, на улицах Элисты в вечернее время она не обнаружила молодежь, гуляющую с банками пива. Зато обратила внимание, что большая группа молодых людей стояла возле огромной шахматной доски в центре города, ожидая своей очереди игры в шахматы. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Московское время 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Междуреченск Кемеровской области продолжается спасательная операция на шахте имени Ленина, где в результате аварии под завалами оказались 6 человек. Местные власти опровергают появившиеся сообщения о гибели 3 горняков. В Ингушетии в результате покушения тяжело ранен Ваха Евлоев, бывший депутат парламента республики и родственник экс-президента Руслана Аушева. Ведется поиск нападавших. В Москве расследуется уголовное дело о массовом поджоге автомобилей в Северном Бутове. В ночь на пятницу задержаны 2 подозреваемых. Это молодые люди из Калининграда, 17 и 19 лет. Городская избирательная комиссия Архангельска утвердила результаты выборов мэра, прошедших 25 мая. Победу одержал Виктор Павленко. Совет Федерации одобрил закон об общественном контроле за соблюдением прав заключенных в России, принятый Государственной Думой 21 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что без участия абхазской стороны бессмысленно обсуждать в Совете Безопасности ООН вопрос о сбитом в Абхазии грузинском беспилотном самолете. О предстоящем сегодня закрытом заседании Совбеза по этой проблеме сообщил представитель России при ООН Виталий Чуркин. В Дублине представители 111 стран приняли международную конвенцию о запрете применения кассетных боеприпасов. К соглашению не присоединились крупнейшие производители кассетных боеприпасов США, Россия, Китай, Индия, Пакистан и Израиль. Директор Центрального разведывательного управления США Майкл Хейден заявил, что Аль-Каида в Ираке близка к стратегическому поражению. В Афганистане минувшей ночью боевики захватили район Рашидан, центральной провинции Газни. Талибы утверждают, что убили трех полицейских, сожгли здание местной администрации, взяли в плен ее главу и 8 сотрудников полиции. Всемирный банк выделяет 1 200 000 000 долларов на программу помощи странам, испытывающим продовольственные проблемы. На Италию, Францию и Бельгию обрушился циклон, идут ливни, вызывающие оползни. На севере Италии в результате оползня, снесшего дом, погибли 2 человека. Еще 2, мать с ребенком, пропали без вести. Еще одна тема. Верховный суд России вынес постановление, имеющее принципиальное значение в решении вопросов, связанных с экстрадицией. Судьи отменили выдачу беженца Дилшода Курбанова узбекским властям, которые преследуют его по политическим мотивам. Рассказывает наш корреспондент Евгения Назарец.
Гражданин Узбекистана Дилшод Курбанов был арестован в Тульской области год назад и с тех пор содержится под стражей. Власти Узбекистана направили в Россию запрос о его экстрадиции, считая виновным в посягательстве на конституционный строй и изготовлении или распространении материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку. Рассказывает руководитель программы помощи политическим беженцам из Центральной Азии Комитета гражданского содействия Елена Рябинина.
Дилшод Курбанов, гражданин Узбекистана, который с тех пор, как где-то в середине, в конце 90-х годов принял ислам и начал соблюдать все обряды, стал подвергаться там повышенному вниманию со стороны спецслужб. Его неоднократно вызывали в милицию и в службу национальной безопасности и опрашивали о том, имеет ли он какое-то отношение к каким бы то ни было мусульманским организациям, к которым он не имел ни малейшего отношения. Поскольку он, прекрасно зная о репрессиях против мусульман, не так исполняющих с точки зрения узбекских властей обряды, предписанные их религии, понимал, что дальше это все рано или поздно закончится фабрикацией против него уголовного дела по политическим статьям, пытками, осуждением на большой срок лишения свободы, как это уже случилось со многими тысячами его соотечественников. Он в 2003 году уехал в Россию.
С помощью правозащитников Дилшод Курбанов пытался добиться признания его беженцем на территории России. Этот статус защитил бы его от преследования узбекских властей. Но в управлении Федеральной миграционной службы по Тульской области его ходатайство рассматривать не спешили, а в январе этого года пришло известие о том, что Генеральная прокуратура разрешила экстрадицию Курбанова. Тульский областной суд отклонил жалобу на это решение. Однако судебная коллегия Верховного суда России постановила прекратить производство по делу об экстрадиции Дилшода Курбанова и освободить его из-под стражи. Елена Рябинина не исключает, что на ход дела повлияло недавнее решение Страсбургского суда по делу ивановских узбеков, где констатирована неубедительность официальных заверений узбекской стороны о соблюдении в отношении заключенных международных правовых норм, которыми сопровождается каждый узбекский запрос о экстрадиции.
Я очень надеюсь, что вот этот прецедент при нашем непрецедентном праве все-таки будет играть свою положительную роль, потому что ситуация действительно достаточно сложная. У нас есть и другие дела по гражданам Узбекистана, чьи выдачи по обвинениям политического и религиозного мотива требуют узбекские власти.
Сказала руководитель программы помощи политическим беженцам из Центральной Азии Комитета гражданского содействия Елена Рябинина. Она заявила также о намерении добиваться полной реабилитации Дилшода Курбанова, который на протяжении года незаконно содержался в следственном изоляторе. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:35. Нашу программу продолжает панорама культурных событий. У микрофона Дмитрий Волчек.
Глава российского отделения аукциона «Сотбис» Михаил Каменский поставил под сомнение утверждение Ильи Глазунова о том, что картина «Вид Кремля», выставленная на торги в Лондоне, написана не им. По словам Каменского, картина была представлена в отделе художественных товаров магазина «КДВ» в Западном Берлине весной 1979 года в связи с неделей советской культуры, в которой участвовал Глазунов, а затем была приобретена менеджером магазина. Сам художник потребовал снять панно, которое он назвал «халтурой» с торгов. «Картина не моя, она ужасна и компрометирована. Имитирует меня как художника», — сказал Глазунов. Сотбис оценил «Вид Кремля» в 8-12 тысяч фунтов. Популярные британские художники братья Чепмены представили в Лондоне переработку картин Адольфа Гитлера. Акварели и натюрморты, которые диктатор рисовал в юности, были приобретены на аукционе за 115 тысяч фунтов. Чепмены пририсовали к ним психоделические радуги, звездочки и сердечки и выставили на продажу за 685 тысяч. Новое произведение называется «Если бы Гитлер был хиппи, как были бы мы рады». Если ад существует и Гитлер находится там, он наверняка вертится от злости, глядя на то, во что мы превратили его картины, сказал Джейк Чепмен. Лондонская галерея, в которой открылась выставка Чепменов, объявила, что будет тщательно проверять потенциальных покупателей, дабы картины не достались сторонникам нацизма. Ранее братья Чепмены разрисовали 80 афортов Гойи из цикла «Бедствия войны» рожицами и изображениями клоунов, что вызвало возмущение у некоторых испанских арт-критиков. Американский центр исследования книгоиздания представил свой прогноз развития книжного бизнеса в США. По оценкам экспертов, оборот книжного рынка к 2011 году вырастет на 3%, а суммарная прибыль превысит 43 миллиарда долларов. При этом количество отпечатанных экземпляров сократится почти на 60 миллионов. Больше всего пострадают книги карманного формата в мягкой обложке, поскольку новое поколение читателей предпочитает более крупный шрифт. Прогнозируется рост тиражей религиозных литературы на 5% ежегодно. Доклад представлен на книжной ярмарке, проходящей в Лос-Анджелесе. На 82-м году жизни скончалась культовая английская художница Бэрил Кук. В юности Кук была владелицей паба и никогда не училась живописи. Она стала рисовать в начале 60-х годов, чтобы украсить свой новый дом. Впервые ее работы привлекли внимание критиков в 75-м году, когда они были выставлены в Плимуте. Вскоре они стали пользоваться шумным успехом. Кук в основном рисовала сценки из провинциальной жизни. Ее излюбленными героинями были женщины с чрезвычайно пышными формами. Не все критики признавали значение ее произведений. Однако у Бэрил Кук было немало поклонников, которые добивались, чтобы Музей современного искусства Тейт Модерн приобрел ее работы.
Это была панорама новостей культуры, ее автор Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хобби».
Для азиатской части – со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Нью-Йорке объявлены лауреаты премии Кавли, вручаемые за достижения в области астрономии, нанотехнологий и наук о мозге. Премия, учрежденная в 2007 году, вручается в первый раз. В дальнейшем лауреаты будут определяться каждые два года. Что это за премия и кто может рассчитывать стать ее лауреатом? На очереди наша рубрика «Политика онлайн», которую сегодня ведет Александр Гостев.
Рассказ о премии Кавли невозможен без рассказа о ее основателе. Фред Кавли – яркий пример человека, реализовавшего американскую мечту, пишет на сайте Лента.ру обозреватель Ирина Якутенко в комментарии под заголовком «Дерзкая премия». Автор добавляет, что, правда, ее нельзя назвать полностью американской, эту мечту, так как Кавли родился и вырос в Норвегии, в маленьком поселке Эресфьорд.
По словам Кавли, он впервые почувствовал интерес к науке, наблюдая за северными сияниями. Однако сам Кавли никогда не занимался исследовательской работой. Детство будущего миллионера пришлось на времена фашистской оккупации Норвегии. В стране были большие проблемы с бензином и соляркой. И Кавли со своим старшим братом наладили производство и продажу деревянных брусков, которые использовались в автомобилях в качестве топлива. Постепенно бизнес разрастался, и к тому моменту, когда Кавли задумался о поступлении в институт, он уже заработал себе на обучение. У юного предпринимателя всегда была склонность к точным наукам, поэтому он получил образование в Норвежском технологическом институте по специальности прикладная физика. Через три дня после вручения диплома Кавли уехал в США. Идея делать карьеру в Штатах появилась у юного Кавли давно. В свое время его отец прожил в стране больших возможностей 13 лет, и Кавли также решил попытать счастье за океаном.
Кавли приехал в Штаты, не имея ни знакомств, ни денег. Однако довольно быстро ему удалось устроиться в компании по производству датчиков для космических ракет. Вскоре Кавли уже работал в должности главного инженера. Освоившись и набравшись опыта, будущий благодетель науки решил начать собственное дело.
В 1958 году Кавли основал компанию «Калвика». За 42 года «Калвика» стала одним из мировых лидеров по производству датчиков для производства в аэрокосмической и автомобильной отраслях. Когда Кавли спросили, где он научился так хорошо делать датчики, он ответил, что, начиная дело, ничего не знал о них. Но в Америке у вас нет никакой необходимости знать все, достаточно знать, как задавать правильные вопросы. В 2000 году Кавли продал компанию за $345 миллионов. После продажи компании миллионер всерьез занялся наукой. В 2000 году он основал фонд Кавли, который спонсировал исследовательские институты, предоставлял талантливым ученым гранты и стипендии, финансировал проведение симпозиумов и конференций. На деньги фонда при крупнейших мировых университетах были созданы 15 исследовательских институтов. Все они занимаются разработками в трех областях науки – астрофизика и теоретическая физика, нанотехнологии и науки о мозге. В 2005 году фонд Кавли объявил об учреждении научной премии с призовым фондом $1 300 000. Призовой фонд Нобелевской премии $1 800 000. Премия, которая будет вручаться раз в два года, призвана поддержать талантливых исследователей, которые занимаются академическими, а не прикладными исследованиями.
Автор комментария в Ленте.ру подчеркивает, что многие из тех, кто пишет о премии Кавли, называют ее конкурентом Нобелевской премии. Это, по мнению Ирины Якутенко, не совсем корректно. По своей задумке, премия Кавли должна дополнять главную научную премию.
Нобелевская премия ежегодно вручается за выдающиеся достижения в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы, экономики и за вклад в дело мира во всем мире. Премия Кавли поощряет исследователей, которые занимаются разработками в трех узкоспециальных областях, которые, по мнению учредителя премии, не охвачены Нобелевской премией, но при этом особенно важны для человечества. Второе отличие премии Кавли от Нобелевки заключается в большей оперативности. Многие лауреаты Нобелевской премии ждали свои награды десятки лет. Рассказывая о своей премии, Кавли особо подчеркивает, что она будет присуждаться за горячие открытия. Значение текущих разработках в избранных Кавли областях науки будут оценивать десятки специалистов по всему миру. Первых лауреатов премии Кавли назвал президент Норвежской академии наук Оли Дидрик Лерум. Денежные призы, медали и памятные свитки лауреатам вручит норвежский кронпринц Хакон в Осло 9 сентября. Объявление имен лауреатов прошло с большой помпой в Осло. Церемония транслировалась в режиме реального времени в Нью-Йорк, где проходит мировой фестиваль науки.
Рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Владимир Губайловский.
Премия Кавли присуждается за достижения в астрофизике, нанотехнологиях и науках о мозге. Учреждая премию, Фред Кавли сказал, что он хотел бы отмечать достижения в научных областях, посвященных самому большому, самому маленькому и самому сложному. Первыми лауреатами по астрофизике стали американский ученый Мартин Шмидт и британский астроном Линдон Белл. Премия присуждена за исследование квазаров. В определенном смысле квазары – это и есть самые большие объекты, известные человечеству. Свет от них идет миллиарды лет, и наблюдение квазаров позволяет людям как бы увидеть все пространство-время, до самых границ Вселенной и до самого ее рождения. Премия за исследование нанокристаллов вручена американскому ученому Луису Брасу и японскому Сумио Идзиме. Премии за исследование мозга присуждены сразу трем исследователям, чьи работы посвящены формированию головного мозга при эмбриональном развитии. Ученым удалось определить сигналы, которыми обмениваются клетки мозга, когда они самоорганизуются в нейронную сеть.
Привлечение внимания публики и прессы к проблемам науки – еще одна из задач премии Кавли. Следующие лауреаты премии Кавли будут объявлены в 2010 году. Остается надеяться, что новой премии удастся сохранить свой настрой и не превратиться из премии будущего в уменьшенную копию старушки Нобелевки. Так завершается комментарий Ирины Якутенко на сайте Лента.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16:45. Сейчас заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Междуреченск Кемеровской области идет спасательная операция на шахте имени Ленина, где сегодня в результате аварии под завалами оказались 6 человек. В Ингушетии в результате покушения тяжело ранен Ваха Евлоев, бывший депутат парламента республики и родственник экс-президента Руслана Аушева. Городская избирательная комиссия Архангельска утвердила результаты выборов мэра, прошедших 25 мая. Победу одержал Виктор Павленко. Совет Федерации одобрил закон об общественном контроле за соблюдением прав заключенных в России, принятый Думой 21 мая. Министр иностранных дел России России Сергей Лавров считает, что без участия абхазской страны бессмысленно обсуждать в Совете Безопасности ООН вопрос о сбитом в Абхазии грузинском беспилотном самолете. Сегодня состоится закрытое заседание Совета Безопасности по этой проблеме. В Дублине представители 111 стран приняли международную конвенцию о запрете применения кассетных боеприпасов. К соглашению не присоединились крупнейшие производители кассетных бомб.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Панораму новостей экономики на волнах свободы ведет наш обозреватель Иван Трифилов.
Министерство финансов России в течение месяца должно разработать концепцию создания в стране мирового финансового центра, которая будет включать в себя большой блок о совершенствовании законодательства в области корпоративного управления, сообщил первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов. Согласно его прогнозу, примерно через год после проведения необходимых согласований, в том числе и с бизнес-сообществом, правительство внесет этот документ на рассмотрение парламента.
Если Россия хочет занять соответствующую нишу, то это не адаптация существующего законодательства в существующих международных центрах, таких как Нью-Йорк, Лондон и других. Мы должны понять, какие новые стандарты и какую соответствующую нишу мы будем занимать и в чем интерес инвесторов будет работать на российской площадке.
В том, что Россия не сможет стать крупным финансовым центром без серьезного реформирования внутреннего законодательства, уверена и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Что касается создания региональной площадки финансовой на базе российских бирж, то тут тоже очень много ограничений, которые связаны просто с тем законодательством, которое в России регулирует рынок ценных бумаг. У нас достаточно большие сроки регистрации, достаточно существенные риски, которые иностранные компании не готовы на себя брать. Опять-таки, качество судебной системы. Это все институциональная среда, которая, безусловно, является препятствием.
Кассовые аппараты для малых предпринимателей в России могут быть отменены уже осенью 2008 года, заявил представитель Министерства экономического развития Андрей Шаров. Это, по его словам, касается предпринимателей и компаний, занятых в сфере торговли и оказания услуг, которые уплачивают единый налог на вмененный доход. Государственная Дума России рассмотрит в июне законопроект, отменяющий повторное взимание налога на добавленную стоимость при продаже подержанных автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 3 лет. Как сообщил первый вице-спикер Палаты Олег Морозов, при вступлении закона в силу организации, перепродающие такие подержанные автомобили, будут уплачивать НДС только с разницы между ценой покупки и продажи. Совет Федерации России одобрил закон, разрешающий приватизацию жилья, полученного гражданами по договору социального найма после 1 марта 2005 года. Это решение было принято во исполнение постановления Конституционного суда, который в июле 2006 года признал противоречащей основному закону страны норму жилищного кодекса, запрещающую приватизацию таких жилых помещений. Говорит один из авторов закона, председатель Комитета Государственной Думы по уголовному, гражданскому и арбитражному законодательству, Павел Крашенинников.
Было решение Конституционного суда, которое признало данную норму неконституционной. И вот данный закон как раз закрепляет право всех граждан, неважно, получили они жилье до 1 марта 2005 года или раньше, или позже, все они имеют право приватизировать социальное жилье до 1 марта 2010 года. Те, кто еще не приватизировал свое жилье, задумайтесь, срок с каждым днем сокращается.
Российские авиакомпании, входящие в Международную ассоциацию воздушного транспорта, готовы с начала июня полностью перейти на электронные билеты, однако не планируют при этом отказываться от бумажных. Сейчас в стране насчитывается 6 таких авиаперевозчиков. Это Аэрофлот, Россия, Трансаэро, Владивосток Авиа, S7 Airlines, бывшая Сибирь, а также грузовая авиакомпания «Волга-Днепр». Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта рекомендовала всем входящим в нее авиакомпаниям полностью перейти на использование электронных билетов с 1 июня 2008 года. Россия ведет переговоры с Хорватией и Боснией о сотрудничестве в строительстве газопровода «Южный поток», который планируется проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Партнерами российского «Газпрома» в строительстве морской части газопровода является итальянский концерн «Эни», а на территории транзитных стран – национальные нефтегазовые компании. Ранее соглашение о вхождении в проект «Южный поток» Россия подписала с Сербией, Болгарией, Венгрией и Грецией. Мощность газопровода составит 30 миллиардов кубометров газа в год, а общая стоимость – более 10 миллиардов долларов. По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, он начнет действовать уже через 5 лет.
Мы рассчитываем, что газопровод будет введен в строй в 2013 году. Конечно же, это будет зависеть от результата технико-экономических обоснований и по морской части, и, соответственно, по газопроводам, которые пройдут через территории транзитных стран. Но уверены в том, что срок ввода 2013 год абсолютно реальный.
Проекты «Газпрома» в этом регионе Европы, по оценке экспертов, являются прямыми конкурентами газопровода «Набукко», который планирует построить здесь компании из Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Румынии и Турции, говорит аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин.
Когда строится газопровод «Южный поток», отчасти удовлетворяются потребности Европе в газе. Когда строится прикаспийский газопровод, частично «Газпром» забирает избыточный газ из Средней Азии. И поэтому реализация как проектов «Южный поток», так и проекта «Средняя Азия-центр», они, в принципе, снижают вероятность реализации «Набукко». И существует немало соображений, по которым, в принципе, газопровод «Набукко» может быть просто не реализован.
Курс доллара на сегодня 23 рубля 66 копеек. На выходные понедельник 23.74. Евро сегодня стоит 36 рублей 89 копеек. Курс на следующие дни 36.78. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
Это были новости экономики. Их представил Иван Трефилов. В завершении программы, этого часа нашей программы, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании, где в разных городах, и в первую очередь в Лондоне, резко возросло количество насильственных смертей среди подростков, особенно в результате применения холодного оружия. Лондонская полиция получила право проводить массовые обыски молодежи на улицах городов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
С начала 2007 года в Британии было убито 100 подростков, причем 70 из них погибли от ножевых ранений. Только в Лондоне в этом году было убито 26 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Полиция отмечает непропорционально высокий процент среди убитых и убийц представителей национальных меньшинств, организованных в молодежные банды. За последние 3 года на 25% выросло число преступлений, совершенных девочками. Терпение у лондонской полиции лопнуло, когда один за другим в мае этого года на людных улицах Лондона были зарезаны 3 подростка. И тогда глава лондонской полиции сэр Иэн Блэр с благословения новоизбранного мэра Лондона Бориса Джонсона отдал приказ начать массовые уличные обыски подростков в неблагополучных районах. Цель обысков – изъятие холодного и огнестрельного оружия, ношение которого стало модой, особенно в общине чернокожих эмигрантов из Вест-Индии. При этом полиция не обязана предъявлять какие-либо обвинения или действовать на основе достоверных сведений. Тут же посыпались жалобы правозащитных организаций. Они убеждены, что необоснованные обыски испортят традиционно доверительные отношения между британской полицией и населением. Проблемой детской преступности занимается Центр криминальных и правовых исследований Лондонского университета. В опубликованном на днях докладе анализируются ее причины. Директор центра Роджер Гримшоу в интервью «Радио Свобода» так обозначил главные причины, охватившие Великобританию эпидемии убийств.
Данные, которые у нас имеются, свидетельствуют, что совершающие эти преступления подростки относятся к социально неблагополучным и малообеспеченным группам населения. Они нуждаются прежде всего в изменении социального положения. Очень многим из них требуется улучшение жилищных условий. Среди них немало умственно отсталых, у многих проблемы с психикой. Как правило, им необходима помощь социальных учреждений. К сожалению, государственные средства идут не на улучшение их социального положения, а на улучшение работы правоохранительных органов.
Доклад Центра криминальных и правовых исследований отмечает, что криминальные наклонности начинают проявляться у подростков в возрасте до 15 лет и к 20 годам практически сходят на нет. Однако, если преступления совершаются до 14 лет, то у такого подростка вырабатывается стойкая тяга к криминальной активности, которая обычно превращает его в рецидивиста. Роджер Гримшоу выделяет среди подростков группы риска и говорит о причинах отчужденности юных преступников от британского общества.
Если мы посмотрим на юношей, у которых возникают проблемы с нашей правоохранительной системой, на подростков, несколько раз признанных виновными в различных преступлениях, то обнаружим, что почти все они происходят из неблагополучных семей или воспитывались в детских домах. Так что, очевидно, главная группа риска среди подростков – это социально неблагополучные тинейджеры. Впрочем, в этом нет ничего нового, это отмечается уже давно.
В докладе Центра криминальных и правовых исследований говорится, что субсидируемые государством широковещательные программы по профилактике преступлений среди подростков терпят неудачу из-за неверной долгосрочной стратегии. Составители доклада призывают правительство и полицию применять те же методы, которые лежат в основе национальных медицинских программ по снижению сердечно-сосудистых заболеваний. Эти программы предусматривают прежде всего снижение факторов риска, таких как курение, высокий уровень холестерина в продуктах питания, низкая физическая культура. Основные средства, считают они, должны идти на социальную адаптацию подростков. В интервью «Радио Свобода» глава Центра криминальных и правовых исследований Роджер Гримшоу уточняет эти положения доклада.
В Англии и Уэльсе огромное значение придается тому, чтобы юные преступники держали ответ за свои преступления и понесли наказание. Если придерживаться только этой точки зрения, то ее следствием будет лишь ужесточение наказаний. Так что многое зависит от того, как проблема подростковой преступности анализируется и воспринимается обществом, что в ней выделяется в качестве самого важного компонента. Если верить в то, что наказание меняет личность подростка и снижает уровень преступности, тогда можно сделать неверный вывод, что менять нашу систему профилактики преступности незачем. Если же полагать, что более действенной мерой может стать улучшение социальной перспективы подростка, всей молодежи, то тогда, считаем мы, эта проблема будет решена.
Говорил директор Центра криминальных и правовых исследований Лондонского университета Роджер Гримшоу. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – вновь выборы мэра Архангельска. Кто же все-таки победил на этих выборах? Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузинская сторона требует от России признания и объяснения акта агрессии 20 апреля.
Военная авиация бомбила позиции курдских боевиков на Севере.
В одном из районов столицы Южной Осетии, Цхинвалик, взорвалась автомашина, начиненная
взрывчаткой. Взорвалась водородная смесь. Один человек погиб, а четверо доставлены в больницу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».